Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева. В эфире «Час книги». Специальная программа радиостанции «Свобода». Сегодня мы обсуждаем новую, уже вторую книгу двух достаточно необычных авторов, дебютантов. У нас в студии журналист Эдуард Краснянский. Здравствуйте, Эдуард.
Добрый день.
И с нами на связи финансист, в прошлом банкир Александр Смоленский. Здравствуйте, Александр.
Добрый день.
И теперь я объявляю их сегодняшних оппонентов. Это Дмитрий Фурман, публицист. Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте.
Он в студии. И с нами на связи главный редактор журнала «Медиапрофи» Алексей Панкин. Здравствуйте, Алексей.
Добрый день.
Итак, первая книга Смоленского-Краснянского вышла в начале этого года. Она называлась «Заложник» или «Операция меморандум». Кстати сказать, перерыв между двумя книгами был настолько небольшой, всего полгода, что вторую книгу достаточно сложно обсуждать совсем уже без связи с первой. Напомним о первой книге, мини-рецензии в «Новой газете», которую написал заместитель главного редактора газеты Андрей Липский.
«Политический детектив «Заложник» или «Операция меморандум» — это 600 страниц интриг, убийств, предательств, закулисные подковерные возни кремлевских сидельцев, силовиков, олигархов, министров, губернаторов, бывших и нынешних. А из-за чего вся эта суета? Да из-за того, что в преддверии президентских выборов 2008 года российские спецслужбы раскрыли заговор. Бывшие, при поддержке ряда нынешних, составили меморандум, ставящий политические условия президенту и действующей власти. Чего, конечно, допустить было нельзя. Узнаваемы не только многочисленные персонажи этого криминального political fiction, но и его авторы. Александр Смоленский, бывший глава бывшего банка «Столичный», а затем СБС «Агро» и первого ОВК, и Эдуард Краснянский, журналист, а позже руководитель пиар-служб банков Смоленского. Не будучи особым ценителем подобного жанра, замечу лишь одну странную вещь. Политика и беллетристика в нашем постмодернистском и все менее прозрачном общественно-политическом пространстве слились в странное существо, мутанта сродни тенетолкаю, придуманному Чуковским. Ведь иногда совсем невозможно понять, политика порождает те или иные литературные фантасмагории и антиутопии, или литературные изыски авторов всяких вполне реальных меморандумов, версий номер один и художественных экспертных докладов прокладывают дорогу тому, что потом почему-то называется «реальная политика». При таких странных гибридах в нашей фауне политический детектив выглядит вполне безобидным, несмотря на свое очевидное жизнеподобие.
Этот первый детектив достаточно широко обсуждался в прессе, и программа «Постскриптум» 25 марта этого года посвящала ему большой сюжет. Был разговор ведущего этой программы Алексея Пушкова с автором политической трилогии о Ельцине Вагифом Гусейновым, и он сказал, что Смоленский входил в десятку людей, которые протоптали дорожку в администрацию президента, то есть он знает, что пишет, и так и говорит. Соответственно, версии, выдвигаемые Смоленским, даже в художественной форме, заслуживают внимания. Например, версия о том, что Ельцин и его окружение очень хотели бы видеть преемником Путина Михаила Касьянова и очень расстроились, когда в марте 2004 года Касьянов был неожиданно, а может быть, именно по этой причине уволен президентом. Впрочем, он добавляет, шансы Касьянова никогда не выглядели слишком сильными. И для того, чтобы все-таки завершить, может быть, разговор о первой книге, Александр Павлович, расскажите, пожалуйста, с чего вы вдруг сподобились, вот почему решили писать? Если говорить о первой книге.
О первой?
Да, о первой. С чего вдруг?
Да даже не знаю. Это не я, это Краснянский провокатор. Он меня заставил.
Заставили. А вот зачем вы человека заставляли, Эдуард?
Да, вот Эдуард, зачем вы меня заставлял? Да. Вот расскажет обществу.
Зачем? Да, расскажите, конечно.
Что себе человек мирно считал деньги.
Считал деньги, да.
Да, а тут вот взял как это и...
Вовлек в большую политику, да еще и с такими, с какими-то версиями, с конспирологиями, с Кремлем, с узнаваемым персонажем. Зачем вы все это сделали,
кто,
Эдуард?
Кто кого вовлек, это еще вопрос.
А, так вопрос все-таки. Так давайте договоримся, кто кого вовлек.
Нет, значит так, история, вопрос очень простая. Два почти пенсионера, ушедшие от активных дел. Ну, надо чем-то заняться. Сначала это как развлекание было, наверное, как развлекаловка. Но потом оказалось, что мы слишком много знаем. И жутко хотелось поделиться с кем-то.
И чувствуем.
И чувствуем, да. Вот, кстати, некоторые вещи угадывали. Вот, допустим, по первой книге, почему-то я читал где-то там в интернете, мы нашли, что чуть ли не Патрушев благословил нас написать первую книгу.
Ух ты.
Боже упаси и сохрани. И оттуда мы ничего не ждали из-за стенки в данном случае, и ничего никуда не отправляли. Хотя там очень широко это обсуждалось, это я точно знаю. Потому что они сами не знают. Ну, если касается второй, так там вообще теперь как хохма ходит. Куда поехал? В укрепрайон.
Угу. Это уже такое рабочее название.
Да, уже такое рабочее название.
Про укрепрайон еще наши слушатели не знают. Это мы будем подробнее рассказывать. Мы пока про первую разговариваем книгу.
Да. Вот поэтому это было... Но при этом вообще-то она должна была быть не 600 страниц, угу, а 1002, наверное. Поэтому мы их разделили на 4 книги.
Угу.
Так что это не так, что вот через полгода вдруг появилась следующая. А вот в марте выходит еще одна книга. А в октябре заключительная будет...
Уже совсем к выборам.
Да, это уже... Ну,
я могу себе представить, что вы там наворотите.
Наворотим, да. Самая четвертая она такая. Мы сначала отбежим подальше.
Угу.
Ну, я шучу.
Ну, да.
Вот. Так, чтобы не задели.
Ну, да, очень-очень смешно, да.
Да, вот, а и она самая серьезная такая, там период 98-го и 2007-го года.
Понятно. Хорошо, вот мы поговорили немного о первой книге, потому что да, все-таки честнее говорить о второй, поскольку оба наших оппонента читали именно вторую книгу, и переходим вот к этой самой второй книге. Итак, эта книга вышла совсем недавно, она называется...
«Укрепрайон
Рублевка». Я почему сделала паузу? Потому что она у вас вышла в двух вариантах оформления с двумя разными названиями, хотя книга одна и та же, я видела.
А это не к нам вопрос, это вопрос издателя. Они решили какой-то ноу-хау применить.
То есть давайте так,
удалось.
Есть книга «Укрепрайон Рублевка», и есть она же, которая называется «Зона Рублевка». Да. Проще говорить «Зона Рублевка», наверное, чем «Укрепрайон»,
нет,
как сложнее назвать. Вам как больше
нам
нравится?
Нам милее «Укрепрайон».
«Укрепрайон», укрепрайон, хорошо, да, тем более, что там он... Ну да, зона, конечно,
ассоциация. Ну, какой-то такой. Mm-hmm. Там было и гетто, ну, для да, олигархов, ну, такие все такие громкие такие названия, жуткие просто.
Ну, поскольку укрепрайон фигурирует там в тексте, и карта, которая будет mm-hmm, найдена, то, конечно, давайте тогда называть укрепрайон Рублевка.
Да.
Итак, для того, чтобы наш слушатель немного познакомиться с этой книгой, для того, чтобы разговор был предметнее, они понимали, о чем идет речь, мы сейчас вам дадим послушать рецензию из журнала «Компания». Там получается так, что вроде и рассказ о книге, о чем книга, и при этом немножко рецензия. Все вместе.
Зачем олигархи пишут книжки – вопрос риторический. А вот зачем олигархи, отошедшие от дел, делают это, вполне объяснимо. Людям с развитым воображением и неудовлетворенными амбициями очень хочется хотя бы на бумаге почувствовать себя героями, эдакими спасителями Отечества, тем более, что последнее, по их мнению, по уши в дерьме. В книге «Укрепрайон Рублевка» свои сокровенные мечты изложили бывший олигарх Александр Смоленский и его бывший пресс-секретарь Эдуард Краснянский. Сюжет этого творения незамысловат. Силовики в преддверии президентских выборов решили разом отобрать всю собственность у миллиардеров. Предлог заимствован у писателей-фантастов. Якобы на Рублевку упал зараженный бактериями и вирусами метеорит. По соображениям безопасности, в зоне, прилегающей к Рублево-Успенскому шоссе, вводится карантин. Связь с пораженной территорией отключена, въезд и выезд категорически запрещены. Тем временем депутаты проводят законопроект о временной передаче активов рублевских олигархов в госуправление. Одновременно в отсутствие президента, который в отпуске, готовится смена власти. Но планам силовиков не суждено сбыться. На их пути самоотверженно встают два героя – бывший олигарх и банкир Александр Павлович Духон и вольный стрелок от журналистики, бескорыстный борец за демократию и свободу слова Лев Багрянский, в которых читатель без труда узнает авторов книги. Зачем же Смоленский придумал себе фамилию Духон? После кризиса 98 года Александр Павлович решил отойти от крупных дел, увлекся коллекционированием, с головой ушел в творчество, словом, занялся поиском смысла в духовной сфере, объяснил особо тупым автор Рублевки. Себя в книге Смоленский описывает, не стесняясь. С лица король, король и на деле. Александр Павлович в книге доблестно спасает олигархов и их собственность. Спасенных же он характеризует как беспредельно тупых и пассивных обитателей Рублевки, которые тайно мечтают распилить активы ближнего своего. Например, владелец одного из крупных банков и нефтяной компании миллиардер с лицом колобка Марк Львов, в котором читатель может узнать уроженца Львова Михаила Фридмана, обладает двумя качествами – патологической жадностью и чрезмерным самомнением. Не знаю уж, чем Фридман так насолил Смоленскому, может, не дал взаймы, но в книге его ногами и резиновыми дубинками сильно избивают спецназовцы. В итоге до конца 500-страничного повествования толстячок лежит в постели. В финале романа воображение Александра Павловича разыгралось не на шутку. В книге он организовал себе встречу с вернувшимся из отпуска президентом. Они вместе решили, кто будет преемником, сняли карантин с Рублевки, вернули олигархам собственность, и правда восторжествовала. Утопия, в общем. Будь роман юмористическим, его еще можно было бы принять. Но авторы предельно серьезны, что вызывает опасения за их психику. Слава богу, что олигархи, пусть и бывшие, не так уж часто балуют нас беллетристикой.
Эдуард Краснянский, пожалуйста, как вам эта рецензия?
Ну, я должен сказать, что теперь у меня вызывает опасения за психику автора.
Автор
рецензии, естественно. Потому что, в общем-то, мы относимся к этому произведению как некая шутка, некая буфонада, некая фантастика, но обязательно с присутствием намеков или полнамеков на то, что действительно может ждать людей с одной стороны, с другой стороны уже многих из них как бы ждет или уже случилось. Угу. В частности, вообще как бы вот отход от управления какой-то своей как бы частью жизни, это многие люди, которые были полны сил, полны эмоций, полны здравого смысла, ну, как бы не востребованы. Но при этом, конечно же, это все игра. И если как бы, вот автор в компании посчитал, что это вот так, ну, это его дело. В конце концов, любая точка зрения имеет место.
Александр Смоленский, вот я хотела бы вас спросить, что касается параллели и узнаваемых персонажей. Вот прям говорит автор журнала «Компания», что Львов — это Фридман. Вы за такие прямые аналогии или вы категорически будете возражать и говорить, нет, это никакой не Фридман, причем здесь Фридман?
Нет, минуточку, образ собирательный. Вот так.
Вот так будете говорить. Про каждый из образов, да?
А потом все банкиры полненькие были.
Да,
особенно
я,
на лицо.
Да, я, тоже был 62-го размера, и ничего.
А сейчас вы похудели?
Ну, слава тебе, Господи.
Ага, понятно. Алексей Панкин, скажите, пожалуйста, вы когда прочитали, вы это восприняли как шутку, этот роман?
Да, вы знаете, Елена, вы вот меня назвали оппонентом, а я вовсе даже и не оппонент, потому что я что... Первый роман, что этот, я читал с большим удовольствием. Я даже относился к ним, в общем-то, как к серьезному произведению вот такого вот жанра. Ну, автором на будущее, поскольку нас ждет еще 4 романа, я бы...
Еще два
романа. Я бы посоветовал все-таки их бы сокращать и на самом деле убирать все, что мешает интриге. Тогда это будет читаться еще более... интересно и увлекательно. Ну, что касается, воспринял ли я это как шутку, в общем-то, слушая, как сейчас заразительно смеется по телефону Александр Павлович Смоленский, я как бы с одной стороны понимаю, что они действительно очень хорошо пошутили, да, но пошутили они, скорее всего, тем, что этот роман написали. Они, в общем, оба понимают, чего они стоят и что к ним будет прислушиваться, то есть это такая вот, по-моему, красивая и интересная мистификация. Мистификация не для многих читателей, а для каких-то читателей избранных. Вот, ну, а сюжет, вот скажем, в отличие от рецензента из компании, который увидел в, так сказать, действиях, скажем так, действующей в романе власти попытку отнять собственность, я-то скорее увидел там главное... Это попытка вывести из игры олигархов, которых, в общем, нынешняя власть действительно реально боится, и, видимо, не без основания в каком-то смысле. То есть в этом смысле это, скажем так, шутка авторов, да, но то, о чем они пишут, вещи вовсе даже не шуточные.
Вывести из игры, вы не авторы выводят их из игры, а предполагают, что олигархи могут быть выведены из игры во время этой избирательной кампании. Но это вот мы тогда чуть позже будем обсуждать уже эти детали. И, пожалуйста, Дмитрий Фурман, я надеюсь, ну вы-то настоящий оппонент у нас, вы же будете ругать эту книгу?
Нет, я ругать не буду.
Ну что ж ты будешь делать? Ну как же вот так вот с вами договаривались?
Видимо, неудобно.
Да, уже после журнала кампании.
Значит, во-первых, мне кажется, ну жанр, вот такой фантастический, не знаю, как сатирический жанр. Жанр, ну, какой-то... Какие ассоциации это вызывает? Ну, там, не знаю, Вольтера там или Аристофана, предположим. И совершенно естественно, что авторы там, ну, немножко, как все их предшественники, расправляются со своими теми, кто им не нравится. Это совершенно нормально, совершенно естественно. И мне кажется, что этот жанр, он, в общем, адекватен нашей теперешней ситуации, в которой объективно есть очень много фантасмагории. Она жутковатая такая фантасмагория, но, понимаете, падение метеорита на Рублевку — это, ну, не большая фантазия, чем отравление полония.
Да уж, еще неизвестно, что больше. Неизвестно, что больше.
И вот если, возможно, второе, то, возможно, и первое, в конце концов. Действительно, может быть, все что угодно. Значит, ну, почему у нас такие элементы фантасмагории в самой нашей социально-политической реальности, это уже такой другой сложный разговор, но вот они, безусловно, есть. Теперь мне о художественной стороне этой книги, ну, конечно, сложно судить, и вообще не специалист, но читается она легко. Это первое. Второе, значит, также мне сложно судить, потому что надо, конечно, прочесть их все четырем, чтобы понять идеологию авторов, понять, к чему в конечном счете, что
они, хотят?
Чего они хотят.
Кого, да, хотят.
Кого хотят, да, чего хотят. Вот кое-что, ну, проглядывает в этой книге, но этого, наверное, недостаточно. Но в любом случае, значит, это их тетралогия, она остается, это уже несомненно, как памятник эпохи. И ее будут читать и много лет спустя, я думаю, например, студенты, которым будет дано задание историкам там изучить Россию в конце путинской эпохи. Угу. Вот это.
В конце ли ставим мы вопросительный знак, да, тут. Да, да, да. Я хочу сказать, что почему мне интересны были оба этих романа, потому что вот к нам в эфир «Часа прессы», который я традиционно веду эту программу, часто приходят политологи и приходят политические журналисты, и все они хором говорят одну и ту же вещь. О чем, о какой политике мы все тут говорим, если совершенно никто не знает, как она делается, никто не знает, о чем они между собой говорят, как принимаются решения, как все это происходит. Мы не знаем, мы можем только догадываться, и вот эти свои догадки мы каким-то образом излагаем в своих комментариях, в этих анализах. И поэтому эта книга любопытна тем, что тебе в лоб говорят, вот Путин, там президент, которого зовут, конечно, не Путин, а просто президент, вот он так-то и так-то поговорил с Сечиным, например, хотя тоже по другой фамилии, но есть. Если человек более-менее ориентируется, он, конечно, будет узнавать и просчитывать эти персонажи. Вот я предлагаю вам послушать один кусочек маленький из этой книги, где будет, в общем, похожая ситуация. Скорее всего, да, президент вот так вот он себя и ведет. Пожалуйста.
Вернувшись в Москву с очередного саммита «Восьмерки», президент пребывал в прескверном настроении. Его не покидало мерзкое ощущение оскорбленного самолюбия. Друзья Жорж, Тони, Джордж весьма недвусмысленно позволяли себе всякими колкостями намекать на нарушение прав и свобод в России. Строго говоря, ничего нового в этом не было. А одни и те же вежливые нравоучения и вопросики стали изрядно надоедать, даже огрызаться не было никакого желания. Особая досада была на самого себя, так как президент абсолютно оказался не готов к обсуждению ситуации вокруг этого идиотского карантина на Рублевке и не менее идиотского закона о временном управлении активами крупных собственников. Первое, что он сделал, как вихрь ворвавшись в свой кремлевский кабинет, это перерыл лежащие стопкой на углу стола обзоры прессы, которые поступали к нему из трех различных источников. Но ни единой строки, обозначившей сколько-нибудь серьезное общественное отторжение или осуждение, он так и не нашел. Просто наваждение какое-то. Как только он куда-то отбывает, непременно что-то дослучается. Да, он сам подстегивал преемника к активным действиям. Мол, хватит быть как студень, надо и зубки показать где следует. Но чтобы трансформировать его пожелания столь заковыристым образом, это надо очень-очень сильно постараться.
И вот мы переходим к разговору о соотношении правды и вымысла. И Эдуард, а может быть, Александр, вы сами решите, кто может ответить. Возможно ли, в принципе, что вот президент уезжает, и его преемник, гипотетический, которого он пока обозначил как преемник, и преемник в это верит, принимает некое решение совершенно принципиальное, например, там, удалить олигархов, не сказав об этом президенту? У вас по книге такое возможно? В реальности это возможно?
Конечно, да. Возможно.
А Александр Павлович, а примеры были? в истории в Кремлевской. Расскажите.
Да, конечно. А вот предыдущий президент, допустим, его начальник охраны решил, что он, как сказать, крутит собакой.
Так.
Ну, в роли холоста.
Ага.
Оказалось, что это не так, потому что там, на самом деле, в 96-м году, я просто беру аналоги, вряд ли они переделались, потому что у нас до сих пор еще люди советского периода управляют страной, это надо как бы отдавать должное этому. Значит, да, в 96-м году была ситуация, когда начальник службы безопасности и рядом с ним товарищи вот, решили, что они будут, в общем, все решать.
Угу.
Если бы не упорство определенной категории людей, то думаю, что мы бы получили такое, что мало нам всем бы не показалось.
Ну что же они нарешали-то успели? Ведь они же не успели принять решение. Вы, наверное, говорите о том, что они решили отменить второй тур выборов. Правильно я вас понимаю?
Да.
Они решили, но ведь они ничего не смогли сделать. Мало ли, что они там в голове нарешали.
А если бы вы знали механизм, как это не смогли сделать, то это сложно. Я думаю, что сегодня не меньше там интрига в этом, потому что есть, на самом деле, они же сами же дают пищу для, я не знаю, там, кривотолки неправильно, каких-то рассуждений. Вот вы только перед этим говорили, что вот мы там собираемся, uh-huh. там обсуждаем, а у них своя кухня, да, uh-huh. на самом деле своя кухня, и подводные течения, которые там идут, ну, примерно зная, как это может происходить из прошлого периода, я говорю, еще раз говорю, что вряд ли что-то изменилось. Только единственное, что сегодняшний, будем так сказать, эстаблишмент, он более прагматичен с экономической точки зрения.
Это что значит?
А это значит, что они никогда не потерпят каких-либо убытков от своей политической деятельности. Вот что это значит.
Ага, все просчитанное.
Ну, конечно, просчитывать все, и по деньгам в том числе.
А что же вы считаете, там, Коржаковы, те действовали просто по наитию, вот там захотелось ради Родины?
Да, да, вот у них такое было представление, что вот мы спасители Отечества. При этом, там, не знаю, вот там бомбу заложить в Государственную Думу, еще что-нибудь придумать там и так далее. С Кировом там такой вариант проглядывался. Все нормально там у ребят было.
То есть тогда были вот такие романтики своеобразные, а теперь прагматики.
Ну, не всегда романтика. Мы могли бы
своеобразные,
так улететь с романтикой.
Мы продолжим этот разговор в программе «Час книги» после краткой сводки новостей. Я напомню, что с вами авторы романа «Укрепрайон Рублевка» Александр Смоленский и Эдуард Краснянский, а также им оппонируют или с ними общаются, дискутируют публицист Дмитрий Фурман и главный редактор журнала «Медиапрофи» Алексей Панкин. Ведет программу Елена Рыковцева. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
По четвергам в час дня в программе «С христианской точки зрения» слушают друг друга христиане и нехристиане, чтобы в России большинство было за людьми, которые и веруют в Бога, и обходятся без веры, но одинаково свободно, с умом, терпением, интересом к тем, кто иной. Эфир прямой. Звоните ведущему. Меня зовут Яков Кротов. В записи слушайте программу в час ночи с четверга на пятницу и по субботам в 7 утра.
Говорит Радио Свобода. В Москве 11:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Глава ведомства ООН по правам человека Луиза Арбур призвала президента Ирака Джаляля Талабани воздержаться от казни двух соратников Саддама Хусейна. По ряду сообщений, в самое ближайшее время могут быть казнены двое приближенных Хусейна. Его сводный брат Барзан Ибрахим, бывший шеф разведки, и Ауад Хамед Али Бандар, экс-председатель революционного суда. На процессе они были признаны виновными в преступлениях против человечности. Белоруссия ввела таможенную пошлину на российскую нефть, которая транспортируется через ее территорию. Об этом сообщил премьер-министр страны Сергей Сидорский. По его словам, размер пошлины $45 за тонну нефти. Решение считается действующим с 1 января. Премьер-министр Испании Хосе Луис Родригес Сапатеро обещает сделать все возможное, чтобы привлечь к ответственности организаторов и исполнителей субботнего теракта в мадридском аэропорту. В среду спасатели извлекли из-под завалов тело эквадорского иммигранта, одного из двоих, считавшихся пропавшими без вести. Поиски второго продолжаются. В секторе Газа в ходе столкновений между враждующими группировками убито 5 и ранено около 10 человек. Захвачено несколько заложников. В Вашингтоне сегодня приводятся к присяге новые члены американского Конгресса. На так называемых промежуточных выборах в ноябре Демократической партии впервые за последние 12 лет удалось добиться контроля над Палатой представителей и Сенатом. Поражение республиканцев связывают с ходом военной кампании в Ираке. США развернули свои силы у берегов Сомали, чтобы помешать бегству исламских экстремистов, потерпевших поражение в боях в этой восточноафриканской стране. Представитель Госдепартамента США Шон Маккормак, сообщив о развертывании сил, не привел никаких деталей. Премьер-министр Сербии призвал нового генерального секретаря ООН не допустить признания независимости Косово.
Мы продолжаем программу «Час книги» на волнах Радио Свободы. Ее ведет Елена Рыковцева. Обсуждаем сегодня книгу «Укрепрайон Рублевка». И с нами авторы, журналист Эдуард Краснянский и финансист, в прошлом банкир Александр Смоленский. Им оппонирует публицист Дмитрий Фурман. И с нами на связи также главный редактор журнала «Медиапрофи» Алексей Панкин. Но я бы даже сказала, они не оппоненты, а просто читатели этой книги, которые участвуют в нашем разговоре. И, Александр, вы закончили разговор в первой части на том, что на вот этих вот параллелях между тем временем и этим мы говорили, что тогдашнее окружение президента тоже действовало и тоже пыталось действовать за его спиной, но как-то не особо просчитывая, что же будет дальше для них лично. Правильно я вас поняла?
Ну, в общем-то, да.
Эти умнее, и потом, наверное, больше чего-то терять вот этим вот. Больше есть что терять или нет?
Как вы говорите еще раз?
Мне кажется, что этим больше есть что терять, если я правильно формулирую.
Я говорю, что экономический прагматизм на порядок просто выше. Потому что те-то на самом деле, при всем, что у них было масса возможностей в экономике в то, будем так сказать, бардачное время, но они, надо дать должное, не очень-то этим пользовались. А вот сегодняшние, я думаю, что не чужды.
Эдуард, я бы добавил, скажите, в данном случае президент моложе.
Так.
Более цельный, так, и более энергичный. И его, как бы, намеки не так просто провести.
Вот в вашей книге-то его провели. То есть не то, что провели, его вывели из игры, потом он приехал, начал включаться в чужую игру. Если говорить о реальном уже президенте, мы же не можем только о книге говорить, правильно? Да. Мы же еще и говорим о жизни. Если говорить о реальном, как вы его видите, такое возможно, что он сидит у себя в Сочи, а тут вот Сергей Иванов играет в какие-то свои индивидуальные игры. Но возможно
я бы,
это?
Я бы сказал, что все-таки это сказка, и лично я устал читать всякие умные книги про то, какие заговоры творятся, так сказать, какие, так сказать, 2008 годы. Умная такая речь о том, что вот что нас ждет, какие опасности такие таят. Я бы как раз вот и со своим соавтором писал книгу такую, которая вот, она в полутонах, она, то есть, не так и не так. Она просто заставляет задуматься о том, что может быть.
Да.
И там один герой в нашей книжке говорит, счастливый человек, говорит, там, 90-летнему старику, говорит, у вас, говорит, болезнь, говорит, такая прекрасная, склероз, говорит, во-первых, ничего не помните, и каждый день новый. Вот мы-то взрослые люди, поэтому помним все, да? Поэтому вот мы и пытались такой вот иносказательной, абсурдной, может быть, такой сюрной форме,
да,
донести вот те мысли, что все у нас. Во-первых, вот у нас есть там герой такой, Демидов, положительный герой.
Уральский.
Да, да?
Самоцвет такой, да.
Например, самородок. Вот этот герой, из, судя по книге, вполне может быть президентом. Он нравится народу, он нравится, так сказать, женщинам, он нравится олигархам. Но у нас вообще...
Но он при этом ни с кого не списан или чуть-чуть списан?
Нет, он так в лоб не списан, но этот человек...
А не в лоб с кого?
Нужен, а?
А не в лоб, если с кого-нибудь списан? Не в лоб.
Вот я не хотел бы употребляться вот там...
Хорошо, ладно. Убийца человека.
Вот. Ладно, но дело в том, молчим. Дело в том, что у нас в стране полно талантливейших людей.
Да, да.
Их совершенно не ищут как преемников. А находят там кого, как бы, кто рядом подвернется.
То есть это ваша мечта, во-первых, чтобы искали еще там, где-то.
Конечно же.
Ну, это вполне естественно, что кто мелькает перед глазами, тот, в общем-то, его пытается двигать. И вот если так, давайте вот сугубо перейдем. Вот Медведева все прочат в преемники, да?
Да.
Готов держать, как бы, тотализатор. Не будет он преемником.
Почему?
Ну, потому что вот в свое время Ельцину потребовался Путин, чтобы 8 лет бывший президент спал спокойно, мягко говоря. Потому что, очевидно, к нему есть тоже какие-то претензии, да? И по 93-му году, и по Чечне по той же самой, ну, по Кавказу. Ведь никто толком-то еще не разбирался в этом вопросе, а что там дальше? Вот мне кажется, что сегодняшнему президенту нужен такой же Путин.
сегодняшнего президента нужен такой же Путин.
Но тот, который, надо отдать должное, Путин сделал все для того, чтобы у Бориса Николаевича не было вообще головной боли и проблемы.
А вы лично видите, давайте вот просто я вас лично спрошу, вы видите лично рядом с Путиным такого же Путина или хотя бы чуть-чуть аналогично,
да,
чуть-чуть
вижу,
клона?
Конечно,
это
вижу.
Кто?
Ну, если по фамилии прямо.
Ну да, скажите.
Козак.
Ага, ну я так и поняла, что Козак-то у вас и фигурирует
в этом...
Да, он там выписан.
Он там выписан.
Я тогда скажу
просто...
Ну
вы сейчас сказали, Александр Павлович, Козак, и теперь все.
Нет, не все, потому что...
Крыша карьеры Козака.
Нет, нет, во-первых, нет, давайте так...
Фамилия Козака.
Давайте я не ошибусь, а политологи, публицисты, мои коллеги, журналисты меня поправят, но ведь ничего нового вы не написали в смысле отношения, теплого отношения президента Путина к Дмитрию Козаку. Правда, Дмитрий Фурман?
Вы знаете, я, в отличие от авторов... Значительно хуже знаю персоналии и значительно меньше ими интересуюсь. Но я знаю, что вроде бы да, действительно, вроде бы есть хорошие отношения.
Что есть такие отношения.
Да, 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 да. Но я вообще не гадаю в этой, в этой сфере. Да, 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 да. Я бы хотел только, может быть, несколько слов сказать вот о чем. Первое. Мне кажется, вы немножко преувеличиваете самостоятельность фигур, даже
каких?
Во время, ну, около президентских, даже во время Ельцина, потому что, хотя, конечно, был вот этот самый Коржаковский, но это очень с большой натяжкой можно назвать заговор, это, но результат-то его было какой мог быть? Только один, пойти к Ельцину и... Как что он решит? Вот заставить его решить. Все равно в нашей системе все решает государь. И другое дело, что там как ему подсказывают, но последнее слово всегда за ним. Конечно, естественно, понимаете, решать может вообще какая-то очень третьестепенная фигура. Но при Александре известно, что генералов назначала любовница Аракчеева, крепостная женщина, так? Но все равно решал-то все Александр. Нужен был Аракчеев, должен был Аракчеев идти. Александр доверяет Аракчееву. И вот такая цепочка. Значит, вот в конце этой цепочки все равно стоит государь. И что бы там Коржаков не планировал, все равно в конечном счете он идет к Ельцину, и Ельцин это одобряет. И тем более я совершенно согласен с господином Красневским, что сейчас все-таки еще другая эпоха. Сейчас значительно более деятельный президент. Он не уходит периодически в
работу с
отключку,
документами.
Да, в работу с документами. И сейчас такая возможность такого заговора, мне кажется, еще менее вероятна. То есть без, чтобы как-то его пытался кто-то вести, так сказать. Вообще надо учитывать, что есть психология придворных и психология чиновников, в которой вот этот элемент самостоятельности, заговоров, он очень слаб, он очень слабо присутствует. Это не феодальная там эпоха, когда там герцоги, князья, там они представляют собой какие-то самостоятельные фигуры. Теперь насчет преемника. Ну, я совершенно не собираюсь и не могу просто гадать там, кто будет преемником Путина. Но совершенно согласен с вами, что преемником Путина должен выполнить прежде всего ту же самую функцию, которую Путин выполнил по отношению к Ельцину. То есть преемник должен быть такой, на которого можно положиться. И который не внесет ничего слишком личного и, в общем-то, сохранит систему, которая не обладает там какой-то чрезмерной харизмой, такой, какими-то своими там идеями, неожиданными, опасными, дестабилизирующими. Но мне кажется, найти этого такого преемника, в общем, относительно просто.
Ну, тогда у меня возникает...
Есть один момент. Понимаете, действительно, Путин по отношению к Ельцину, выполнил какие-то основные обязательства. То есть Ельцин – безопасность. А это самое основное было обязательство, самое основное, что волновало Ельцина. Но, несмотря на то, что Путин на 100% обязан возвышению Ельцину, просто на 100%, так? Ведь вся эпоха Путина идет по отрицанию. Весь имидж Путина строится на анти-Ельцине. С самого начала, иногда Путин доходил, даже тут нарушал какие-то конвенции. Я помню его речь, например, перед родственниками погибших в Курске. Это был уже переход некоторой границы. Он сдерживался. Но, тем не менее, сама объективно логика ситуации толкала к тому, что Путин анти-Ельцин. И вот теперь возникает одна очень большая проблема. Проблема, с которой мы сейчас столкнемся очень скоро. Если, конечно, действительно произойдет смена власти. Дело в том, что Ельцин, Он реально ушел на покой. Реально ушел на покой.
Некоторые в это не верят, и не все в это верят. Так, хорошо.
Я думаю, это человек с многими инфарктами, думающий о том, только о том, чтобы просто продолжать жить прежде всего. И волноваться ему особенно нельзя.
Семья, может, на покой не ушла.
Да. Семья для него много
тот
значит.
Тот кошмар, который вот мы все видели, как он плясал перед народом в 96-м году, это я вообще поражаюсь на его близких. Что они это допустили, зная, что вот человек с таким сердцем.
А вариантов, что не было других.
Ну да, я совершенно согласен. Во имя семьи и во имя, так сказать, долга. Вот. Но здесь возникает совершенно другая ситуация. У нас будет впервые и в постсоветской истории, и вообще впервые в российской истории, обратите внимание, будет деятельный, активный, в нормальном, так сказать, и возрасте, и здравии, бывший президент. Вот этого в России не было никогда.
Да, вы когда-то, Дмитрий, за это похвалили Кравчука Леонида, что он смог бескровно уйти, отдать в соку в полной силы.
Да, это мужчина, это абсолютно другая ситуация. Это абсолютно другая ситуация. Кравчука я не за это, собственно, так вот хвалил, а за то, что он дал себя разбить. Он прошел...
Ну да, мог использовать ресурс по полной программе.
Он не допустил. Вот. Да. А здесь вот это. Да. И ситуация двух президентов, она в общем не... двух... Понимаете, царей у нас убивали. Это запросто. Но вот отставных царей не бывает.
То есть он царем, да, он все-таки так или иначе остается.
Царь, значит, царь может быть...
Теневым царем.
Нет, вот с теневым... Очень большие сложности. Я лично, вот ситуация теневой царь, не могу сказать, что в ней верю, но несколько, не очень.
Хорошо, действующий царь, но с другой должностью. Он не будет называться президентом,
знаете,
будет называться как-то по-другому.
Очень большие новости. Собственно, в принципе, до последнего времени мы развивались в нормальной русской парадигме. Есть один хозяин. Он четко определен, он четко виден. Вот ситуация какого-то теневого хозяина, такого у нас не было. Понимаете, там Борис Годунов при Федоре Ивановиче, вот что-то такое, это не очень ясно.
Ну, теперь будет просто, видимо, раздвоение хозяев.
То есть это новая ситуация, значительно менее стабильная и странная ситуация, с большим веером возможностей разнообразных.
Да, хорошо. Я, кстати, хочу сказать слушателям, которые книгу не читали, что действительно там в романе, видимо, и в этом выразилось отношение Смоленского вот к этой фигуре Медведева, он считает, что никогда, ни при каких обстоятельствах, там ведь Медведев, собственно, не выписан вообще. То есть там в преемнике угадывается скорее Иванов, чем Медведев. То есть там какие-то черты...
Там все преемники.
Какие-то, да,
все преемники,
собирательный образ, безликий. Президента. Но больше все-таки просчитывается скорее Иванов. Там только нацпроекты от Медведева присутствуют в этом человеке. Я чувствую больше скорее Иванова, чем... Но хотя в любом случае по роману и у него нет никаких шансов, у этого Иванова, Медведева, как бы он ни назывался. Алексей Панкин, я хотела бы спросить вас, когда вот эта вот история с тем, что в романе президент не участвует в принятии вот такого принципиального решения, вы считаете, что авторы хотели просто вывести его... Авторы просто хорошо относятся к действующему президенту и не хотели, чтобы вот он в таком грязном деле был задействован? Или вы считаете, что правильно, все так и есть, что может случиться в российской истории такое, что какие-то принципиальные решения, скажем, по выборам 2008 года будут приняты в его отсутствие? Как вы это видите?
Ну, вы знаете, я вот в отличие от Дмитрия Ефимовича все-таки имел возможность с очень близкого расстояния там в свое время наблюдать работу самого высшего уровня государственного руководства. И, в общем, конечно, господи, прости, это же все очень несчастные люди, да, они, в общем, по большому счету, не очень доверяют той информации, которую они получают, даже если они получают ее из разных источников. Это люди, от которых все чего-то хотят бесконечно, то есть им надо постоянно принимать какие-то, как бы, судьбоносные, в истинном смысле слова, решения, при этом они не имеют ни времени, ни возможности разобраться в том, что кому чего действительно нужно, чего происходит и так далее. То есть вот этот вот способ, с одной стороны, давания указаний, да, а с другой стороны, давания их в такой форме, что всегда можно отпереться, я как раз думаю, что это совершенно нормальный, естественный стиль государственного руководства. Да? Вот, например, в вспомните хотя бы, вот, допустим, тоже роль Горбачева в августе 91-го года. Ведь все же путчисты, по большому счету, до сих пор уверены, хором говорят, что они действовали по указанию Горбачева. И они, видимо, действительно так думали.
Так,
да?
Поняли.
Вот, они так поняли. В то же время Михаил Сергеевич абсолютно искренне отрицает, что он в этом играл какую-то роль. И он, я думаю, тоже абсолютно прав. То есть человек, на которого валится ведь вот все-таки управление таким сложным государством, как Россия, оно, там не важно даже, кто у власти, да, просто важно, что это, ну, выходит за такое вот абсолютно грамотное, правильное и даже жесткое управление, оно просто выходит за пределы человеческих возможностей, да, и поэтому понятно, что жесткие решения однозначные, скорее всего, принимаются только в тех случаях, когда чувствуется какая-то вот личная, как бы, либо выгода такая непосредственная, либо непосредственная угроза, а во всем остальном, мне кажется, они отделываются вот такими вот общими фразами, которую затем, так сказать, исполнители уже воспринимают и интерпретируют в меру своих, как бы, собственных интересов, но у правителя всегда остается возможность ситуацию в конечном счете перевернуть и сказать, что его неправильно поняли, там с ним вовремя не соединились, то есть как бы ее переиграть по-своему. И мне кажется, что это на самом деле вот просто, ну, единственный мыслимый способ управления нашим государством. То есть любой вменяемый человек, я думаю, он на этом посту, он понимает, что, ну, грубо говоря, что бы ни было, будет наоборот.
Скажите, пожалуйста, Алексей, а вот все-таки отношение, как вы, как читатель, отношение авторов к президенту, они вот так его, опять же, как я говорю, выводят из игры, достаточно тепло к нему относятся, и, в общем, в их описании он такой мудрый, справедливый царь, который все равно решит все правильно. Это потому, что они правда уважают действующего президента и действительно хорошо к нему относятся, или потому, что, вот, скажем, Смоленский его побаивается, все-таки он хочет возвращаться в Россию, в Россию, все-таки у него бизнес какой-то, не знаю, может быть, бизнес, но, знаете, есть судьбы олигархов, которые вот уехали, не приезжают и так далее. Это вы считаете, уважают или боятся?
Ну, вы знаете, что можно уважать, можно бояться, можно жалеть. Вот мне лично, вот насколько я себе представляю, ну, скорее всего, им его просто вот жалко, да? Вот они не хотят на хорошего человека, который там оказался, который, в общем, выглядит всесильным монархом, а на самом деле таковым не является. Им, по-моему, просто не хочется на него вешать, как бы, лишнего.
Да. Пожалуйста, Александр Смоленский, скажите, вот, да, вот теперь вы свое слово. Ваше отношение к персонажу. Хорошо, к персонажу, я так мягко скажу.
К президенту?
Да.
Во-первых, это президент, хотим бы не хотим, но мы должны четко понимать, что президент избран народом. Как он избран, это другой вопрос.
И кем он избран?
Ну, избран-то он все-таки, ну, всеобщим голосованием.
Ну, сначала же не ну, сначала его избрали.
Минуточку, но все равно.
Вот, узким кругом, потом уже широким.
Не, ну его, естественно, создали условия, при которых народу оставили, будем так сказать, небольшой выбор.
Ну да.
Но однако все равно он избран.
Да.
У меня уважение, прежде всего, к конституту президента. Ну, то есть президентство как вот высшего должностного лица государства. Ну, бывает везет, бывает не везет. Ну, а что мы хотим от сегодняшнего президента, который вот не был старым обкома, например, или губернатором, или еще там кем-то.
Это вы в хорошем смысле, что мы хотим, если человек не был? Или в смысле,
да,
что у него опыта нет?
Он учится, он начал учиться вместе как бы со своей должностью. Я думаю, что это с одной стороны плюс, с другой стороны минус большой. Потому что то, что можно было сделать там административными рычагами, ну, не прибегая к каким-то там, беря на себя проблемы водопроводов в деревнях там, или замены радиаторов там и так далее. Ну, к сожалению, наверное, вот если бы ему там конституция наша разрешала бы еще бы остаться на какой-то срок, наверное, было бы по-другому. Но, слава богу, я считаю, что наша конституция не позволяет людям задерживаться долго. И у меня никогда не было ни одной минуты сомнения. Вот со мной там многие спорят, да, там, типа, мелкие ставки делают, типа, бутылок коньяка, что он не уйдет. А я считаю, что уйдет. А давайте представим на минутку, а вдруг у него не будет там желания быть...
Ну, если мелких ставок в виде бутылок коньяка много, так это уже не такой уж мелкий спор.
Ну,
есть вопрос, сколько их у вас уже накопилось?
Ой, много, много. Спорят много на эту тему. Очень интересно. У меня сомнений, например, нету, что будет сделано так, как положено. А во-вторых, значит, вот чему мы ему не оставляем просто жизнь? Он молодой человек относительно. Я просто по себе сужу. Вот, а почему вы думаете, не влюбиться?
Вы знаете, мы как раз и думаем о том, сколько же раз он уже успел влюбиться за это время, и как у него с этим все, наверное, непросто. Потому
конечно,
что действительно,
непросто. 24
да,
часа
да.
под колпаком.
Да, да.
Даже
да.
в туалете, извините, уж как бы и там вряд ли спокойно себя ощущаешь. И так 8 лет, это же дурдом.
Дурдом. Я видела однажды на пресс-конференции, случайно показали, он кинул такой теплый взгляд на одну журналистку, теплый. И я просто его пожалела, подумала, дали бы ему волю человеку, это правда.
На он такой взгляд не кидал.
Эдуард, вы скажите, пожалуйста, а вы вот считаете, у вас такой он милый все по книжкам, этот президент, потому что он вам действительно по-человечески симпатичен, или потому что все-таки хорошо бы с ним не ссориться и, в общем, не обижать человека?
Во-первых, я хочу несколько вернуться к книжке. В конце книги там президент, когда, как в фильме «Кубанские казаки», собрался народный хорал к празднику урожая, и президент говорит, ребята, все хорошо, все вы правильно делаете, умные, все, но ничего. Ничего изменить нельзя. Будет у нас и Демидов хороший, придет, может, время.
Уральский, это который,
да,
это просто.
Может, и так будет, тех, кто... может быть, и так будет. Но самое главное, что мы держим руку на пульсе. И он, в конце концов, сделал из олигархов, в том числе, вот как вы говорите, из Духона, из моего соавтора, прототипа, некого мечтателя. Они поверили. В книжке, по крайней мере. Они поверили братству Успенского поселения, поверили, что они могут все там сделать. А ведь никто не заметил, и вы, в частности, тоже, что вот укрепрайон – это зона, на самом деле это просто выбрали кусочек. А может быть, это вообще наша страна. Не через несколько лет она, может быть, что-нибудь придумает на масштаб всей страны, и все мы будем в такой ситуации.
Да, это же, это просто проходили уже железным занавесом. Да.
Поэтому, так сказать, конечно, не случайно в этой зоне оказались там и грузины, и армяне, и ветераны войны, и все, и олигархи, и уральский гость. Поэтому это не так все просто. И президент в итоге, он как президент, как человек, которому доверил предыдущий президент беречь Россию, он сказал, все будет хорошо. Но есть предметы, есть темы, о которых надо все время помнить, что мы не стадо, мы видим все, в том числе, когда даже ретушируют все по телевизору, мы видим все и понимаем все. И так большая часть страны. Вот поэтому мы вот и хотели сказать, что надо думать.
Да.
И хотели, чтобы люди думали.
Ну, я хочу сказать, что на самом деле ничего особо оптимистичного нет. Президент сказал, что все будет хорошо. Я не буду, кстати сказать, навязывать своего преемника Козака, чтобы не путать слушателей, скажем, Козак.
Да.
Пусть вот это силовое крыло, которое возглавляет Игорь Сечин, двигает своего вот этого министра железных дорог Алексея Якунин. Пусть они там двигают. А я все-таки буду рулить процессом, и не волнуйтесь, вы от меня никуда не денетесь. И я хочу спросить вас, Александр, вот говорил Дмитрий Фурман о новой конференции, конфигурации власти, которые еще не привыкли россияне, что будет все-таки как-то, не мытьем, так катанем, этот президент влиять. Как это может выглядеть? Вот сейчас, как о деле абсолютно решенном, говорят, что все, уже точно, 2008 год придет президентом Валентина Матвиенко, и при ней премьером Путин, и вот будет замечательный тандем, она ему не будет мешать, он ей не будет мешать. А вот как вы это видите? Хорошо, как вы видите это?
Ну, вот если такая конфигурация вдруг, не дай бог, получится, в стране капут.
Почему это?
Ну, потому что двоевластие это страшная штука. Вы знаете, я вам скажу такую вот интересную вещь, мне просто некоторые товарищи рассказывают. Вот Борис Николаевич, когда перестал быть президентом, да, а у него вся вот эта президентская связь осталась. Ну, вот эти кнопочки. И первое время была просто хохма. Потому что он звонил министрам утром по привычке, да, узнать, как дела там в стране в нашей. А вот загоралась у министра кнопочка «президент».
Да, и они начинали отчитываться по полной программе.
А потом звонил действующий президент. И вот у людей крыша там ехала, они не понимали. Это так продолжалось несколько недель. До тех пор, пока сделали техническую штучку одну. Когда, в общем, загорался нужный президент.
Ну, это, в общем, случайно. А тут это может быть узаконено, как прогнозирует Фурман.
Да что вы, боже упаси, сохраните.
Я как раз не прогнозирую ничего такого. Значит, я просто, честно говоря, недоумеваю. Для меня вообще вся эта ситуация очень мало понятна.
Будущее,
но прежде
вот
всего
это...
будущее. Прежде всего для меня непонятно, честно говоря, для чего он уходит. То есть конституция, ну, это какие-то уже чисто личные, потому что реально это конституцию взять и наша конституция, захотим, изменим. Это он отлично понимает. Но вот очевидно, вот для него это может быть действительно вот что-то значит. Это первое, что непонятно. Второе, я думаю так. Значит, ну, есть и одна такая вот логика. Логика вот таких назначений, когда ты остаешься. Ее мы знали на протяжении всей советской власти. Вот как Политбюро назначило там Хрущева, там потом Брежнев появился и так далее. Это всегда назначение такого, скажем, наиболее слабого человека и наименее страшного. То есть вот не Берия, а Хрущев. В некотором роде Ельцин также назначил Путина. Угу. Но ведь обратите внимание, все эти, которые назначал, всегда ошибались. Они были очень неглупые люди. Они думали, господи, но что от этого Хрущева опасности? Какая может быть? И все, кто его назначил, все были отброшены. Все.
Я вот в заключение, Александр Смоленский, к вам обращаюсь. Вы уже второй роман написали о том, как олигархи влияют на политику. Честно, одним словом, продолжают влиять или уже нет, они не те олигархи, нет того, тех возможностей, что были?
Ну, почему? Мне кажется, никто не бросал это занятие, просто это несколько в иной форме стало.
Но есть.
Ну, а как же без этого?
Так извините. Что стоит их изолировать перед выборами 2008 года?
Не, ну, конечно, есть у специалистов, которые занимаются этими вопросами, естественно, изоляция какая-то, хотите, стерилизация денежных средств, которые могут так или иначе повлиять. Да, есть оппонент Касьянов. Серьезный, реальный. Денег дать, телевизор, как говорят, под мышку и вперед на баррикады.
Понятно.
И тоже результат еще непонятен будет, кстати.
Я сказала понятно, просто завершая разговор. На самом деле результат, конечно, непонятный. Мы завершаем программу «Час книги» на волнах Радио Свобода. С вами были авторы книги «Укрепрайон» Рублевка Эдуард Краснянский и финансист Александр Смоленский. С нами также были публицист Дмитрий Фурман и главный редактор журнала «Медиапрофи» Алексей Панкин. Вела программу Елена Рыковцева, продюсер Наталья Гуреева.
Вы слушаете Радио Свобода. Свобода в полдень. 7 дней в неделю ровно в 12 часов. Свобода в полдень. О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте Радио Свобода.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Ну, во-первых, война Чечни все-таки закончится. Второе, благополучие россиян будет неизмеримо выше. Ну и самое главное, рождаемость детей повысится, и в каждой семье будет 5-7 детей.
А я планирую через 20 лет не жить в России, потому что хочу жить в человеческих условиях.
По-моему, будет хуже, потому что вот такие вот здания понастроили, и скоро, наверное, и будет картошку негде сажать.
Я считаю, что будет вот то, что говорили коммунизм, вот то и будет. Будет прекрасно все.
Сильный и могучий.
России не будет вообще. Съедят нас. Но если наше правительство все скинут и поставят порядочных людей, вот тогда, может быть, что-то будет. А так...
Через 20 лет, судя по тому, что творится, ничего хорошего. Я в школе преподаю, бывший военный, бардак, ничего хорошего не будет.
А меня через 20 лет уже не будет.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 13745, 15130 и 15215.